Глава 16. Успение Божией Матери, сошествие Сына Ея с небесными силами и вознесение души Богородицы на небо. Шествие через Иерусалим в Гефсиманию и пение ангелов, чудеса исцелений, сокрушение апостола Фомы, открытие гроба, вечерняя трапеза апостолов и явление Преснодевы на воздухе. Множество свеч пылало в храме Небожией Матери, и апостолы молились, славили в песнопениях Бога, окружая благолепно украшенный одр, на котором она возлежала. Было 28 августа. В 3 часа дня внезапно облистал всех свет божественной славы, в коем померкли пылавшие свечи, и верх храмины как бы исчез в лучах небесного света, и сошел сам Царь Славы Христос, окруженный множеством ангелов, архангелов, других бесплотных сил. Он сошел с праведными душами праотцев и пророков, некогда предвозвещавших о Пресвятой Деве. Христос приблизился к Пречистой Матери Своей, и она, увидев Сына Своего, с радостным восторгом произнесла: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе Спасе моем, яко призри на смирение рабы Своея». И, поднявшись с ложа, она поклонилась ему. Он же, взирая на нее с божественной любовью, сказал: «Прииди, ближняя моя, прииди, возлюбленная моя, прииди, дрожайший мой перл, и вниди в обители вечной жизни». Благословенно славное имя Твое, Господи Боже мой, ответствовала, поклонившись ему, Пресвятая Дева. Ты благоволил избрать меня, смиренную рабу Твою, чтобы я послужила таинству Твоему. Помяни меня, Царь Славы, в бесконечном царствии Твоем. Ты знаешь, что я возлюбила Тебя всем сердцем моим и верно сохранила веренное мне Тобою сокровище. Приими же теперь дух мой с миром и огради меня от области темной, чтобы никакое вражеское устремление не коснулось меня». Господь утешал ее, чтобы не боялась сатанинской силы, и любезно призывал с дерзновением перейти от земли к небу. «Готово сердце мое, буди мне по глаголу твоему», — отвечала она, возлегла на ложе и, взирая на пресветлое лицо сына своего, без всякого телесного страдания, как бы сладко засыпая, предала в руки его пресветлую душу свою. Если душа праведного Лазаря была несена на небо ангелами, то не славнее ли было уготовано восшествие на небо пречистой душе Матери Божией? Это зрелище было поистине не только для апостолов, но и для самих небесных сил. С благоговейным страхом и пением сопровождали они пречистую душу Бога Невесты, как Царицы Небесной. «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты в женах! Да уклонятся воздушные дуси! Да отступит самый миродержец! Да падет посрамлен, видя возношаему Божию Матерь!» Небесные врата возвысились, встретив Богородицу. Херувимы стали позади с весельем, и серафимы с радостью прославили ее. С нежной любовью, как мать всего христианского мира, взирала Пресвятая Дева с небесной высоты на оставшихся на земле верующих. И с дерзновением гласа Матери вещала Сыну Своему: «Я же ми дал еси, вовеки сохрани». Апостолы, сподобившиеся зреть это славное восхождение, с трепетом следили за ним, как некогда за возносившимся с Елеонской горы Господом. Благодатное лицо Богоматери, освященное добротою Божества, сияло славою божественного девства, а от тела разливалось дивное благоухание. Чудна была жизнь Пресвятой Девы, чудно и успение ее. Благоговейно и со страхом, лобызая пречистое тело, апостолы освящались от прикосновения к нему, ощущая в сердцах своих действия неизреченной благодати, исполнялись духовной радости. Не умедлили обнаружиться знамения силы Божией в исцелении глухих, немых, слепых, хромых и разных недужных, с верою и любовью прикасавшихся к священному одру. Потеряв Божию Матерь на земле, апостолы обрели ее на небе, как свою заступницу и молитвенницу перед Богом. Теперь они приступили к погребению богоприимного тела. Апостолы Петр, Павел, Иаков и другие понесли одр с пречистым телом на своих плечах. Апостол Иоанн шел впереди с райскую светозарную ветвью. Следом шли прочие апостолы и множество верных со свечами и кадилами, воспевая священные песни. Апостол Петр начинал пение псалма во исходе Израилеве от Египта и других торжественных гимнов, и все согласно сливались с ним голосами, и после каждого стиха повторяли «Аллилуйя!». Но всех превосходил в песнопениях великий Ерофей, как бы выходящий из тела, и его почитали боговдохновенным. Это великое шествие от Сиона через Иерусалим направлялось в Гефсиманию. И при первом движении над пречистым телом Богоматери и всеми провожавшими появился обширный светозарный облачный круг в виде венца. А к лику апостолов присоединился лик ангельский. Радостное и пресладкое пение небесных сил прославляло Божию Матерь. Слышалось это присутствующим явственно и согласно вторило их земным голосам. Этот воздушный круг и небесное пение сопровождали шествие до самого места погребения. Неверующие жители Иерусалима, пораженные величием шествия и озлобленные почестями, воздаваемыми Матери Иисуса, донесли об этом первосвященникам и книжникам. Те послали воинов и слуг, чтобы разогнать провожавших, а самое тело Марии сжечь. Воины, возбудив народ, с яростью кинулись на христиан. Но облачный венец, сопровождавший шествие, опустился к земле и как стеною оградил провожавших. Воины слышали шаги и пение, но никого из провожавших не видели. Многие из них были поражены слепотою, шли прямо на дома и стены и разбивали себе головы. Один из иудейских священников по имени Афоний, когда облако поднялось, ясно видел апостолов и всех провожавших, и вошел в ярость. Прежняя злоба против Христа вспыхнула в нем с новой силой. «Вот какую почесть воздают телу, которое родило льстеца, разорившего закон отцов наших! С этими словами он, будучи силен, с ненавистью бросился к одру, чтобы сбросить его на землю. Но едва он коснулся его, как ангел отмщения отсек ему обе руки. Обрубленные части рук прильнули к одру, а сам Афоний упал на землю с криком «Горе мне!». Апостол Петр остановил шествие и сказал Афонию: «Ты получил то, чего заслужил. Итак, убедись теперь сам, что Господь есть Бог-мститель, и что Он не медлит. Твоих ран мы исцелить не можем. Разве соизволит на то Господь наш Иисус Христос, против которого вы неправедно восстали и которого убили? Но и Он не захочет исцелить тебя, пока не уверуешь в Него всем сердцем твоим и не исповедуешь устами, что Он есть истинный Мессия, Сын Божий». Тогда Афоний встал с земли и восторженно произнес: «Верую, что Иисус есть предвосвященный пророками Спаситель мира Христос. Мы прежде видели, что Он есть Сын Божий, но омраченные завистью и злобою не захотели признать в Нем величие Бога и довели Его неправедно до позорной смерти. Он же силою Божества воскрес в третий день и посрамил нас, ненавистников Своих. Напрасно мы старались утаить воскресение Его, заплатив много денег страже. Мы не успели остановить славу, повсюду распространившуюся о нем». Апостолы, услышав эту гласную исповедь и видя искреннее раскаяние, духовно возрадовались. А Петр повелел Афонию с усердную молитвою ко Пресвятой Деве приложить остатки рук к частям, висящим у одра. По исполнении этого руки срослись и исцелели, а на месте отсечения остался лишь легкий знак. Тогда Афоний повергся пред одром Богоматери и, стоя на коленях, стал ублажать ее многими хвалами, приводил из Священного Писания пророчества о ней и о сыне ее. Он присоединился к шествию и следовал с ним в Гефсиманию. Из глубины прозревшего сердца, воспевая Богоматерь. Пораженные слепотою воины также в раскаянии прикасались к одру Богородицы и получали зрение духовное и телесное. Благодатная Мария никого не хотела оскорблять при своем успении и всех утешала и радовала, даже своих врагов. Так шествие достигло Гефсимании. Начались последние стенания и целования пречистого тела. Только к вечеру апостолы смогли положить тело во гроб и закрыть вход в пещеру большим камнем. Они не отходили от пещеры 3 дня, находились постоянно в молитве, и все 3 дня слышалось в воздухе ангельское пение. На 3-й день ко гробу Богородицы пришел апостол Фома. Он сокрушался, что не удостоился видеть успение и погребение Божией Матери. Он с отчаянием повергся перед гробовой пещерой, сокрушаясь, что лишился последнего благословения Богородицы. Апостолы, жалившись, решили открыть пещеру, доставить ему утешение в последнем поклонении Преснодеве. И каково же было удивление всех! В пещере не оказалось тела Марии, а лежали только погребальные пелены, от которых исходило чудное благоухание. смолкло пение ангелов. Пораженные апостолы опять закрыли гроб, решив для себя, что Слово Божие и Господь Бог, благоизволившие восприять плоть и человечество в единство своей ипостаси, теперь прежде общего воскресения почтили чистое тело Преснодевы нетлением и приложением. Вечером апостолы собрались для подкрепления себя пищей. По преданию, за трапезою со дня воскресения Спасителя оставалось незанятым одно место, и на нем полагалась часть хлеба в память Иисуса Христа, называемая частью Господа. По окончании трапезы все вставали, благодарили Бога за насыщение и, подняв часть Господню, славили великое имя Пресвятой Троицы, произнося в конце «Господи Иисусе Христе, помогай нам». Потом съедали часть Господню, приемли ее как благословение Божие. Во время Гефсиманской трапезы апостолы все говорили о том, как не нашлось в пещере святого тела Божией Матери, и, подняв по обыкновению часть Господню, стали воспевать хвалы Пресвятой Троице. И тут послышалось ангельское пение. Они возвели очи вверх и увидели Пречистую Деву, стоящую на воздухе в окружении небесных сил и сияющую неизреченную славою. Радуйтесь, я с вами есмь во вся дни. Увидев и услышав ее, апостолы и все присутствующие так обрадовались, что от полноты души воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» С радостью все уверовали, что Преснодева на третий день чудесно воскрешена Господом и с пречистым телом вознесена на небо. Она стала лествицею на небеси, а самое ее тело, возвысив на небеса, возведе Иисус, Сын Ея, и спас душ наших, как поет Святая Церковь. Взяв оставленную в гробе святую плащаницу для удостоверения и утешения скорбящих, апостолы в веселье возвратились в Иерусалим. И вскоре опять разошлись по разным странам для проповеди Благой Вести. Кончину Божией Матери Святая Церковь называет успением, а не смертью. Побеждены законы природы в тебе, Дева Чистая. В рождении сохраняется девство, и со смертью сочетается жизнь. Пребывая по рождении девою и по смерти живою, ты спасаешь всегда, Богородице, наследие твое. Она лишь уснула, чтобы в то же мгновение пробудиться для жизни вечно блаженной и после 3 дней с нетленным телом вселиться в небесные чертоги. Вера христиан, вошествие Богоматери на небо, в прославленной плоти — истина. Если Енох из мира допотопного и пророк Илия из мира подзаконного восхищены на небо с плотью, то ужели пречистая плоть честнейших херувимов и славнейших серафимов предана тлению? Нет, это невозможно. Ни в одном углу христианского мира нет ни малейшей части мощей Богоматери, пишет архимандрит Сергий Святой Восток. Господь не оставил тело Матери, чтобы оно подвергалось случайным переменам приходящего мира, не унизил перед телами святых безвестным сокрытием в земле, а несравненно возвысил вознесением на небеса. погребальная пещера Пресвятой Девы, так же, как и предвечного сына ее, составляет предмет благоговейного поклонения всех чад христианской церкви. Если идти из Иерусалима через ворота Овчья, у арабов в память Пресвятой Девы называются ворота Святой Марии, будет крутой спуск в долину Иосафатову. На этом спуске когда-то был побит камнями первомученик за христианскую веру архидиакон Стефан. Его побивали ввиду Пресвятой Девы, молившейся неподалеку на склоне горы Елеонской. У самой подошвы горы, за высохшим руслом Кедрона, виднеется погребальный вертеп Пресвятой Девы. Священная ложа служит престолом, на котором совершается божественная литургия. Принято считать, что земной жизни Богородицы было около 72 лет. Об этом свидетельствует святитель Андрей Критский, преподобный Симеон Метафраст, с ним соглашаются церковные историки Епифаний и Георгий Кедрин. Это же подтверждается и изысканиями Преосвященного Порфирия в древних рукописях Афонских. Глава 17. Внешний облик и характер Богоматери, ее поведение в быту, сочетание внешней красоты с духовной, скромность и вселенское величие. Внешний вид Девы Марии известен по описаниям церковного историка Никифора Каллиста и в исторических описаниях святителя Епифания. Она была роста мерного, немного выше среднего. Цвет ее лица был как цвет зерна пшеничного. Волосы у нее были светло-русые и несколько златовидные. Глаза ясные, взгляд проницательный, зрачками как бы цвета маслины. Брови немного наклоненные и довольно черные. Нос продолговатый, уста подобные цвету розы, исполненные сладких речей. Лицо не круглое и не острое, но несколько продолговатое. Руки и пальцы длинные. В ней во всем была простота и совершенное смирение. Она была девою, говорит святитель Амвросий, не только телом, но и душою. Смиренно сердцем, осмотрительно и благоразумно в словах. Немного речиво, но любительница чтения. Правилом ее было никого не оскорблять, не завидовать равным, почитать старших, быть здравомысленную, избегать хвастовства, всем благожелать. Она даже выражением лица ни разу не обидела своих родителей. Не было у нее ничего сурового во взгляде, ничего неприличного в действии. Тело движения скромные, поступь тихая, голос ровный. Весь ее внешний вид был выражением души, олицетворением чистоты. Она была свята телом и духом. И одежда ее была скромная, чуждая роскоши и неги. Поступь степенная, твердая. Взгляд строгий, соединенный с приятностью. Ум у нее был направлен к одному Богу, и все желания устремлены к Нему, достойному желания и любви. Ненависть же только ко греху и виновнику его. Вся она — чертог духа, вся — град Бога живого, вся пред очами Божиими, ибо вошедшие превыше херувимов и, будучи превознесена над серафимами, она приблизилась к Богу. у нас все знают, — писал священномученик Игнатий Богоносец, — что преснодевственная Матерь Божия исполнена благодати и всех добродетелей. Рассказывают, что она в гонениях и бедах всегда была весела, в нуждах и нищете не огорчалась, на оскорбляющих ее не только не гневалась, но благодетельствовала им. В благополучии кратка, к бедным милостива и помогала им, как и чем могла. В благочестии учительница и на всякое доброе дело наставница. Она особенно любила смиренных, потому что сама исполнена была смирение. По рассказам очевидцев, в ней естество человеческое соединялось с ангельским. Например, Дионисий Ареопагит, сподобившийся видеть Пресвятую Деву лицом к лицу, так описывает ее. «Когда я введен был пред лице богообразной светлейшей Девы, меня облистал извне и внутри столь великий и безмерный свет божественный, и разлилось окрест меня такое дивное благоухание различных ароматов, что ни немощное тело мое, ни сам дух не в силах были вынести столь великих и обильных знамений и начатков вечного блаженства и славы. Изнемогло сердце мое, изнемог дух во мне от ее славы и божественной благодати. Человеческий ум не может представить себе никакой славы и чести выше того блаженства, какое вкусил тогда я недостойный, но удостоенный по милосердию и блаженный выше всякого понятия. Добродетели ее и благодать Святого Духа поставили ее выше всех праведных и святых людей и даже сил небесных. Она имеет венец лучший, нежели все святые девы, потому что своею чистотою превзошла ангелов. Она имеет венец благоплодных жен, каковы Сара, Елисавета и другие. Но венец ее выше и блистательнее, потому как родившись от нее более всех, так и она блаженнее всех жен. Она имеет венец мучеников. Стоя у креста сына, она пострадала более всех мучеников. Она имеет венец пророков, потому что пророчески прорекла, что ублажат ее все роды. Она имеет венец евангелистов, потому что есть как бы книга слова ипостасного. Она имеет венец апостолов. Если апостол хвалится, не Иисуса Христа ли, Господа нашего видях, то кто же яснее видел его, как не Пресвятая Матерь? Она имеет венец исповедников, ибо исповедала, твердо говоря, «Величит душа моя Господа, сотвори мне величие сильный». Она имеет венец смиренных, потому что изрекла о себе, «Яко призре на смирение рабы своя». Она имеет венец преподобных, успение ее было пред Господом честнее смерти всех преподобных его. Она имеет венец постников, потому что покоряла тело духу своему. Она имеет венец милостивых. Святая Церковь молит ее, как источник милостей, взывая «Милосердие двери отверзи нам». Она имеет венец бессеребренников, ибо родила врача, давшего силу целения и изрекшего «Ту не приясьте, ту не дадите». И сама ту не подает благодать просящим. Она, наконец, имеет венец больший всех святых, потому что все святые предстоят престолу Божию со страхом, а она с материнским дерзновением. И много может молитва матери ко благосердию владыки. «Все памяти святых достославны», — говорит святитель Прокл, архиепископ Константинопольский. «Но ничто не равняется славою с торжеством Богоматери. Все они видели Христа только в гаданиях, а она в чреве носила воплотившегося. В мире нет ничего такого, что могло бы сравниться с Богородицею Марию. Человек, прийди умом твоим все творения и смотри, может ли что сравниться или превзойти святую Деву Богородицу. Пробеги землю, осмотри море, исследуй воздух, углубись мыслью в небеса, испытай все невидимые силы и скажи, есть ли другое подобное чудо во всех тварях. Небеса поведают славу Божию. Ангелы служат Богу со страхом. Архангелы поклоняются с трепетом. Херувимы, не могущие зреть славы, ужасаются. Серафимы, летая окрест, не приближаются и трепеща взывают «Свят, свят, свят, Господь Саваоф!» Исполнены небеса и земля славы Его. Воды не перенесли гласа при укрощении бури на озере, облака служили колесницею при трусе воскресения. Солнце, не стерпев поругания Творцу, вострепетало, ад от страха изрыгнул мертвецов. Верии адовы от одного взора сокрушились, исчислив все чудесное, и дивись превосходству девы. Кого всякая тварь восхваляет со страхом и трепетом, того она неизъяснимо прияла в чертог свой. Слава Богородицы так велика, что неисчислимо и число мест, где святые отцы повествуют о ней. На Марии исполнились провещания пророков и праведников. Из нее воссиял для нас свет и рассеял тьму язычества, пишет преподобный Ефрем Сирин. Много имен у Марии, и для меня вожделенно приветствовать ее всеми именами. Она — храм, в котором обитал крепкий царь царей. Не таким исходит он из нее, каким вошел, потому что исходит, облегшись плотью. Она также новое небо, потому что в ней обитал царь царей. В ней воссиял он и пришел в мир, у нее заимствовав образ, в ее облегшись подобие. Она виноградная лоза, произрастившая гроздь, не по чину естества дала она плод сей. В ее облегшись образ явился плод из нее. Она источник, потому что живая вода истекла из нее жаждущим, и вкусившие питья сего дают стократные плоды. По-своему говорит о ней святитель Григорий Палама. Многие по Соломону стяжали богатство, и многие дочери сотворивши силу. Она же всех превзошла и находится выше всех мужчин и женщин, и то настолько, что это и сказать невозможно, потому что она единственная, став посредницей между Богом и всем людским родом, Сына Божия сделала Сыном Человеческим. Людей же сотворила сынами Божиими, землю онебесив и людской род обожив. и она единственная из всех явилась по естеству и в то же время выше всякого естества — Матерь Божия. Вследствие же несказанного своего Рождества она стала царицей всякой мирной и премирной твари, и таким образом тех, которые ниже нее, в своем лице возвысив и явив на земле послушание, не столь земное, как небесное, и сама став участницей лучшего достоинства и высшей силы и царского посвящения, действием с небес Божественного Духа. Она стала царицей возвышеннейшей над возвышенными и блаженнейшей над блаженным родом. Пресвятая Дева Мария, сделавшись Матерью Господа по человечеству, является Матерью всех верующих. Святой Симеон, новый богослов, говорит, так как Сам Он, Иисус Христос, первый родился во Святом Духе от Пресвятой Богородицы, а от Него все святые, то Матерь Божия есть Матерь и всех святых, Госпожа, Царица и Владычица, а все святые — суть ее рабы. И так как она есть Матерь Божия, суть они и ее сыны, потому что причащаются при чистой плоти сыны ее. Об удивительном боговоплощении, как о вселенском явлении, пишет Андрей Крицкий. «Ты истинно благословенна, ты умный рай, в котором живоносное древо спасения, и в котором сам насадитель Эдема Христос, тот, который в тебе таинственно зрится, и который неизреченную силою, исходя из чистой утробы твоей, подобно живоносному источнику, и посредством своего Евангелия, как бы разделяясь на четыре потока, наполняет всю вселенную». Глава 18. Божия Матерь и судьба России. Иконы: Феодоровская, Державная, Песчанская. Апостол Андрей, именуемый Первозванным, проповедуя учение Христово, обошел не только многие греческие земли, но проник и в северные. Он поднялся по Днепру, обратил в христианство язычников и во знаменование сего воздвигнул на Киевских горах крест. Здесь же преподобным Антонием была основана святая Киево-Печерская лавра, а сам Антоний явился первоначальником иноков российских. Начав свое иноческое житие на Святой Афонской горе, он по велению Царицы Небесной вернулся на Русь. Божья Матерь, избрав Русь своим уделом, однажды явилась строителем во Влахернском храме Константинополя и сказала: «Я хочу создать храм в Киеве во имя свое. Я посылаю вас туда. Возьмите золото». Явственно сама дала им золото, дала свою икону и мощи семи мучеников. И когда строители вышли к ней из храма, показала им на воздухе чудный храм и сказала: «Смотрите, запоминайте его размеры, вид, купола, все, что здесь видите. И создайте теперь точно такой же там, на Киевских горах, о которых еще раньше возвещал апостол Андрей Первозванный». Строители пришли, и преподобный Антоний стал молиться и взывать: «Господи, если я обрел благодать перед Тобою, покажи нам место, где нам создавать храм во имя Царицы Небесной. Пусть кругом по всей земле будет сухо, а где храму быть, там будет роса. Так и было. Во вторую ночь, по молитвам Антония, место, где быть храму, наоборот, было без росы, сухо. А в третью ночь это же место по просьбе Антония пожег огонь. Когда иконописцы красками расписывали алтарь в этой церкви, то чудесную силою изобразился в алтаре дивный образ Матери Божией. Белый голубь летал по храму. Много было чудес при строительстве этого храма. Как во время погребения Богородицы прославляли ее апостолы, так и здесь неведомая рука собрала многих архиереев земли русской. Они прибыли в Киев на освящение храма в день Успения Божией Матери. Было это в 1086 году. Киево-Печерская лавра стала рассадником благочестия, а храм Пресвятой Богородицы явился образцом для других городов Руси. Повсюду начали строить такие же храмы. Так несла веру и благочестие на Русь Матерь Божия. Она явила нам благодатные иконы. Икону Успения Божией Матери, которую вручила храмостроителям. Великую святыню Владимирскую икону, Казанскую, Боголюбскую, Феодоровскую. По благословению Богородицы с Киева началось строительство церквей и городов на Руси. А иконой Божией Матери Феодоровской был благословлен на царствование русский царь Михаил Феодорович, первый из династии Романовых. В смутное время, когда не было на Руси законного царя и на престол вступали самозванцы, в Кострому отправилось посольство из знатных людей. Шли они в Ипатьевский монастырь, куда боярыня Марфа Иоанновна удалилась со своим сыном Михаилом. Костромское духовенство и московские послы шли к монастырю крестным ходом с иконой Божией Матери Феодоровской. Долго отказывались мать и сын, 6 часов уговаривали их, и только когда святитель Феодорит, архиепископ Рязанский, обратился к Михаилу Феодоровичу со словами: «Не протився, государь, воле Божией! Не мы предприняли сей подвиг, сама Пречистая Матерь Божия возлюбила тебя!» Только тогда, при благословении матери, согласился Михаил на царствование. Было это в 1613 году, 27 марта. С того времени принято праздновать Феодоровской иконе Божией Матери, кроме 29 августа, еще и 27 марта. Когда-то эта икона находилась в городце Нижегородской губернии. Но Баты при нашествии разрушил городец, и икона скрылась. Однажды, в 1239 году, на другой день праздника Успения Божией Матери, костромской князь, будучи на охоте, обнаружил ее в лесу на сосне. Совершив молебен, духовенство в сопровождении множества народа поместило икону в соборном храме в честь святого великомученика Феодора Стратилата. Поэтому она и называется Феодоровской. Не однажды храмы, где находилась эта икона, горели, но икона чудесным образом спасалась от огня, а храмы отстраивались заново. Все цари дома Романовых любили икону Феодоровской Богоматери и поклонялись ей как своей покровительнице. Любит эту икону и простой народ. в Костромской области и по сей день Феодоровская икона своя, и увидеть ее можно во многих домах, хоть в городе, хоть в деревне. Пресвятая Богородица незримо простирает свой молитвенный покров над всей русской землей и неоднократно являла свою чудесную помощь в святых своих иконах. Иконы Божией Матери — Владимирская, Донская, Казанская, Тихвинская — не раз спасали Россию от иноземных врагов и поработителей. Икона Божией Матери, именуемая Державной, являлась в страшные дни, положившей начало уничтожению тысячелетнего православного царства. 15 марта 1917 года, в самый день отречения от престола последнего русского государя Николая II, явилась она в подмосковном селе Коломенское, древней вотчине русских царей. Все началось с того, что крестьянке Евдокии Андриановой были два сновидения и слова: «Есть в селе Коломенском большая черная икона, ее нужно взять, сделать красной, и пусть молятся». Видела во сне Андрианова и церковь белую, где величественно восседала женщина, в которой почувствовала Андрианова Царицу Небесную. Утром, придя в село Коломенское, узнала Евдокия ту белую церковь, которую видела во сне. Она рассказала все священнику. Икону искали на колокольне, на лестнице, в чуланах. Наконец, нашли в подвале среди рухляди и старых досок. Лик Богоматери был суров и властен. Она величественно восседала на царском троне, в красной царской порфире на зеленой подкладке, с короной на голове и с скипетром и державой в руках. Икону стали возить по окрестным храмам, фабрикам, заводам. Зная исключительную силу веры и молитвы царя-мученика Николая II и его особенное благоговейное почитание Божией Матери, вспомним собор Феодоровской иконы Божией Матери в Царском селе, мы можем не сомневаться в том, что это Он умолил Царицу Небесную взять на Себя верховную царскую власть над народом, отвергшим своего царя-помазанника. Служба и акафист державный, как сообщается в богослужебной Минеи, составлены с участием святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. В дни гонений на церковь многие священнослужители были расстреляны, а икона державная хранилась в Государственном историческом музее. Сейчас она вновь возвращена в Коломенский храм Казанской Божией Матери. 17 июля 1990 года, как пишет Анна Ильинская, в день 72-й годовщины Екатеринбургского злодеяния, государь с семьей был впервые помянут за литургией, и сразу явилась та, которая все эти годы невидимо управляла страной, ведя нас к покаянию. Пресвятая Матерь Державная. 29 июля в Коломенском храме состоялось прославление державной иконы. Другой судьбоносной для России иконой является Песчанская чудотворная икона Божией Матери. 21 июля, 4 ноября. Об этой иконе святитель Иосаф Белгородский сказал: «В этой иконе преизобилует особенная благодать Божия. В ней Пресвятая Владычица являет особое знамение своего заступничества для веси сей и страны в целом». Святитель Иоасаф родился в 1705 году, в день Рождества Богородицы, и при крещении был наречен именем Иоаким. Позднее он окончит Киевскую духовную академию. В 40 лет будет направлен в Москву в сане архимандрита наместником Троицы Сергиевой Лавры, а потом станет епископом Белгородским. Последний год жизни ему был сон. Некая церковь, и там, в неподобающем месте, икона Божией Матери. От нее исходило сияние, и был голос. «Смотри, что сделали с ликом моим служители сего храма! Образ мой назначен для страны сей источником благодати, а они повергли его в ссор». Пораженный епископ, посещая свои церкви, осматривал их и снаружи, и изнутри. В городе Изюм он направился в Вознесенскую церковь. Встреченный клиром, он вошел в притвор и остановился. Перегородкой, за которую ссыпали уголь для кадила, служила большая икона Богоматери. Осенив себя крестным знамением, святитель со слезами пал на колени. «Царица небесная, прости небрежность твоих недостойных служителей. Не видят, Бо, что творят!» Тут же епископ приказал поместить образ сей в более достойное место. Святитель Иоасаф пробыл в Изюме более 3 дней. Ежедневно утром и вечером он приходил в Вознесенскую церковь и молился перед образом Божией Матери. Впоследствии, когда Вознесенскую церковь перенесли на пески, была перенесена туда и икона Божией Матери, получившая название Песчанской. От этой иконы происходили не только исцеление больных, но даже воскрешение мертвого. Икона стала известна далеко за пределами Харьковской губернии. 4 сентября 1911 года в Белгороде Курской области совершалось всероссийское торжество — церковное прославление нового угодника Божия, святителя Иоасафа, белгородского чудотворца. В 1915 году был Харьковский крестный ход с Песчанской чудотворной иконой. Около 10 000 человек провожали икону после богослужения из деревни Пески в Изюм. Оттуда в Харьков, где на городской площади ожидали местная власть, духовенство и народ. Несмотря на сильный дождь, улицы были заполнены людьми. Под проливными дождями, по размытым дорогам, верующие сопровождали святыню 75 верст до самого Харькова, и всюду происходили исцеления. Только 12 июня закончился грандиозный крестный ход. Икона возвратилась в пески. А вскоре чудотворный образ Божией Матери пришел на помощь нашей Родине в один из самых тяжких моментов ее истории, в самый разгар войны 1914 года, и был отвергнут. Дальний родственник святителя Иоасафа, князь Николай Живахов, в своих воспоминаниях пишет: 4 сентября 1915 года, в годовщину прославления святителя Иоасафа, состоялось общее собрание членов братства святителя. Вперед пробрался военный полковник О и попросил слова. «Не удивляйтесь тому, что услышите», — говорил он. «Вопрос идет о всей России и, может быть, о судьбе всего мира. Года за 2 до войны, следовательно, в 1912 году, явился ко мне в сновидении святитель Иоасаф и, взяв меня за руку, вывел на высокую гору, откуда нашему взору открывалась вся Россия, залитая кровью. Я содрогнулся от ужаса, я слышал отдаленные крики и стоны людей, зловещий гул орудий и свист летящих пуль. Между тем святитель стоял неподвижно и точно всматривался в кровавые дали, а затем изрек мне: «Покайтесь! Этого еще нет, но скоро будет!» Дивный облик святителя стал медленно удаляться от меня и растворился в синей дымке горизонта. Я проснулся. Сон был до того грозен, а голос святителя звучал так явственно, точно наяву. Я везде, где только мог, кричал о грядущей беде, но меня никто не слушал. Надо мной смеялись, называли сумасшедшим. Но вот подошел июль 1914 года. Война была объявлена. Такого ожесточения с обеих сторон не видела еще история. Грозные слова святителя исполнились буквально и обличали неверовавших. Однако все по-прежнему были слепы и глухи. Слепые люди, темные люди! Знали ли они, что эти десятки тысяч загубленных молодых жизней приносились в жертву их гордости и неверию? Что никогда не поздно раскаяться, что чудо Божие никогда не опаздывает, что спасение возможно и в самый момент гибели, что нужно только покаяться, как сказал святитель Иоасаф. Законы Бога вечны, и нет той силы, какая могла бы изменить их. Во втором видении полковнику О. святитель Иоасаф сказал: «Поздно. Теперь только одна Матерь Божия может спасти Россию. Владимирский образ Царицы Небесной, которым благословила меня на иночество мать моя, и который ныне пребывает над моей ракой в Белгороде, также и песчанский образ Божией Матери, что в селе Пески подле города Изюма, нужно немедленно доставить на фронт, и пока они там будут находиться, до тех пор милость Господня не оставит Россию. Матери Божией угодно пройти по линии фронта и покрыть ее своим амофором от нападений вражеских». 4 октября 1915 года, в разгар войны, икона была доставлена в ставку командования наших воинских формирований с целью совершения с нею крестного хода по всем фронтам. Образ Царицы Небесной пробыл в ставке до середины декабря. Реакция протопресвитера была такова:
«Да разве мысли выносить эту икону по фронту? В ней под два весу. Пришлось бы заказывать специальные носилки, а откуда же людей взять? Мы перегружены здесь работой, с ног валимся. Все это ваша мистика. Это Петербург ничего не делает, и ему снятся сны, а нам некогда толковать их, некогда заниматься пустяками».
Крестный ход по линии фронта так и не состоялся. Ответственные лица, от чьих распоряжений зависела его организация, не проявили духовной зоркости, и живым укором им остался факт, вспоминает Живахов, что во время пребывания святыни в ставке не было не только поражений на фронте, а наоборот, были только победы, в чем может убедиться каждый, проверив телеграммы с фронта с 4 октября по 15 декабря 1915 года. В декабре икону увезли обратно. А ведь тогда на фронте решался вопрос не только о победе, а о судьбе России и православия. Не было порядка и в тылу. Во всем господствовал хаос, Валтасаров пир, личная выгода. а дни были сочтены. С первой волной русской миграции чудотворный образ песчанской иконы Божией Матери был переправлен за границу и вскоре скрылся из виду. Но как ясно, что все беды явились следствием ослушания воли Божией, так ясно и то, что Господь простит этот грех лишь после того, когда повеление святого Иоасафа будет выполнено. Так думают те, кто на протяжении 8 лет своей беженской жизни, писал Живахов, безуспешно разыскивали песчанский образ Богоматери по всей Европе и не находили его. Так думают и те, кто верил афонским старцам, связавшим спасение России с обретением этого образа и возвестившим, что момент обретения явится первым шагом на пути спасения Отечества. Момент этот наступил. Афонские старцы вымолили у Бога милость. Сей образ дивными путями промысла Божия явился и препровожден в Европу именно к тем людям, коим предуказано идти впереди священной рати, и чьи святые имена, до ныне скрытые, будут из поколения в поколение славиться благородным потомством. Первый шаг к спасению России сделан самим Богом, даровавшим зарубежной России песчанский образ Божией Матери. Второй шаг должен быть сделан каждым, кто верует в Бога. Этот призыв прозвучал в 1928 году. Минуло много лет. Страшные бедствия пережила Россия. Милостью Божией восстанавливается прерванная связь времен. В 1991 году вновь были явлены святые мощи Иоасафа Белгородского. 20 лет находились они в одном из чердачных перекрытий Казанского собора, где размещался музей религии и атеизма, под тонким слоем шлаковой засыпки. Так второе обретение нетленных мощей привело к возобновлению почитания святого Иоасафа, созданию прихода его имени и возрождению братства святителя Иоасафа. Теперь времена безбожия как будто миновали, но война за передел мира идет по-прежнему. Только теперь у нас линия фронта — границы самой России. Отступать от рубежей, на которых более 1000 лет стоит земля наших отцов, отступать от веры мы не вправе. Свидетельствами духовного пробуждения России стали возрождение храма Христа Спасителя в Москве и архиерейский собор Русской Православной Церкви 2000 года, прославивший в лике святых более 1000 российских новомучеников и исповедников XX века. Списки чудотворной песчанской иконы находятся в разных концах света. По свидетельствам очевидцев, их немного. Окрестный ход, завещанный некогда святителем Иоасафом, все же состоялся летом 1999 года. Это был необычный крестный ход. В 25 000 километров по воздуху, по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексея II, самолет МЧС России 43 часа летел в воздушных пределах России, и все это время в самолете непрестанно звучали Евангелие, псалтирь, каноны и акафисты Господу нашему Иисусу Христу, Божией Матери, Царю-мученику, его мироточивая икона находилась на борту, всем святым в земле российской просиявшим. Первым акафистом, келейно прочитанным на борту игуменом Нектарием, из Троицы Сергиевой лавры еще при взлете самолета, был акафист Песчанской иконе Божией Матери. С последними стихами этого же акафиста, облетевшей границы России Ан-74, коснулся посадочной полосы на московской земле. Так наказ святителя Иоасафа через долгие годы был, наконец, исполнен. Мы верим, что Царица Небесная внемлет нашим мольбам и никогда не отведет свой покров от многострадальной христианской России. С удивительным дерзновением и простотой обращаемся мы к ней в любой беде и печали. Обращаемся с просьбой и надеждой. И ни одному святому нет, наверное, стольких икон в России, как Богородице. Общее число их исчислить невозможно. 100 лет назад разных видов икон Божией Матери насчитывалось около 420. Это в основном иконы, находившиеся в России, хотя для икон границ нет. Это и хорошо, и плохо, ибо в безбожные времена многих чудотворных икон мы лишились. Однако о своих иконах святитель московский Филарет писал: «Божия Матерь всюду едина, Божия Матерь! Но что даровано нам, тем должно воспользоваться преимущественно перед тем, что не нам». Начало иконописному изображению Преснодевы положил евангелист Лука. Икона эта получила одобрение и благословение самой Пресвятой Богородицы. Называется она у нас Владимирская. Принесена из Греции в Киев, затем во Владимир, затем в Москву, где и находится с 1395 года. На большинстве икон Дева Мария изображена с младенцем на левой руке, правая рука остается свободной для молитвенных движений. Но немало встречается икон с младенцем и на правой руке. Есть иконы и без младенца, и много других. Чудотворные иконы Божией Матери отражают все события ее жизни. Рождество Богородицы, вход во храм, Благовещение, Успение. Книг же о Деве Марии написано значительно меньше. Надо сказать, что и в Евангелии о ней говорится очень мало. В древних календарях, пишет Преосвященный Сергий, архиепископ Владимирский, праздников во имя Богоматери или нет, или мало, потому что ей праздновали вместе со Спасителем, в Господние праздники. Литература славяно-русская о Божьей Матери начинается только с 1611 года и, часто прерываясь, длится до наших дней. Отдельных книг и трудов о жизни Богородицы, ее празднествах, иконах, сюда входят публикации в журналах, брошюры, статьи и даже стихи, насчитывается всего около 250, или чуть больше с учетом последних лет. И это за 2000 лет. О небесной жизни и славе Богородицы можно написать в 1000 раз больше. Но это не по силам земному человеку. Она и здесь заслуживает самого высокого почитания, ибо она есть достойная Матерь Бога нашего, сонма святых и всех христиан на земле и на небе, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Краткая молитва к Божией Матери. Пресвятая Богородица, спаси нас. Приветствие Ангела Божией Матери. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила, еси душ наших. Хвалебная песнь Богородицы. Достойно есть яко воистину блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Молитва ко Пресвятой Богородице. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательницы, скорбящих радости, обидимых покровительница, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощно, покорми мне яко странно, обиду мою весь и разреши ту, яко волиши, яко неимам иные помощи разве тебе, не иные предстательницы, не благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыешь во веки веков. Аминь. Тропарь Божией Матери, предыя иконою Федоровская. Пришествием честные твоя иконы, Бога Траковицы, обрадованный днись богохранимый град Кострома, яко же древний Израиль к Ивоту Завета, притекает к изображению лица твоего, и воплотившегося от тебе Бога нашего, да твоим матерним к нему предстательством, присно ходатайствуешь и всем, под сень крова твоего прибегающим, мир и верию милость. Тропарь Божией Матери, предыя иконою державная. Ангелов лица благоговейно тебе служат, и вся небесная силы немолчными глазами тебя ублажают, Богородица Дева, усердно молим тебя, Владычица, да пребудет божественная благодать на честней иконе твоей державней, и светозарный луч славы чудес твоих, да не сходит от нее на всех, с верою тебе молящихся и вопиющих Богу, аллилуйя. Тропарь Божией Матери, предыя иконою Песчанская. О причудная, преблагословенная Мати Христа Бога нашего! Светом небесным от иконы твоей люди страны российские, присно озаряющие! Ты бо еси преизобильная река благодати божественная. Сего ради к Сыну Твоему молитвами от всяких нас бед защити, покровом милости Твоей огради, и в горний Иерусалим Царствие Небесное возведи.